не оказывать психологическую помощь, следить за семьей, разрабатывать реабилитационные программы, проводить их, обследовать эти семьи. Но это, извините меня, это физически невозможно.
По официальным данным, в России около 800 тысяч детей-сирот. У 80% родители живы, но лишены родительских прав. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Как всегда, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации или о новых интересных публикациях. Представлю книгу, связанную, кстати, с Радио Свобода, «Доктор Живаго. Новые факты и находки в Нобелевском архиве». Так называется работа литературоведа и моего коллеги, обозревателя Радио Свободы Ивана Толстого, только что увидевшая свет в пражском издательстве Human Rights Publishers. Автор продолжает исследование, начатое в книге 2008 года «Отмытый роман Пастернака», в которой доказывается присуждение знаменитому русскому писателю Нобелевской премии 1958 года за литературу было бы невозможно без финансированного ЦРУ русскоязычного издания «Доктора Живаго», вышедшего в Гааге. Книга Ивана Толстого вызвала оживленные и противоречивые отклики в литературном сообществе. И вот мы в студии «Радио Свобода». Ваша новая работа называется «Доктор Живаго. Новые факты и находки». Каковы главные находки?
Письма, документы, которые лежат в пастернаковском файле, в пастернаковской папке в Стокгольме, в Нобелевском архиве. И они лежали 50 лет под замком. Даже сотрудники Нобелевского комитета не имели к ним никакого доступа. И вот в январе 2009 года архив был открыт для всех исследователей. Я был любезно приглашен в него. И вот мне было очень интересно выяснить, какие же документы отложились в этом архиве. Оказалось, что, конечно же, как и можно было предвидеть, никаких документов, связанных непосредственно с ЦРУ, в этом архиве нет. А есть очень интересные бумаги, связанные с прохождением кандидатуры Пастернака. Как известно, Пастернак выдвигался на Нобелевскую премию, начиная с 1946 года и вот до 1958, когда он, наконец-то, эту премию заслуженно получил.
Иван, давайте напомним, на каких основаниях она отклонялась, эта кандидатура, и благодаря чему, по вашей фундированной документами версии, Пастернак получил эту премию?
Кандидатура Пастернака отклонялась потому, что с точки зрения шведских академиков, поэт Борис Леонидович Пастернак, и я хочу подчеркнуть, с точки зрения шведских академиков, а не с нашей, особенно сегодняшней, точки зрения, Пастернак отклонялся потому, что его масштаб, поэтический масштаб, художественный масштаб шведам казался недостаточно убедительным. Шведы не читали по-русски. Пастернака в переводах существовало мало. И поэтому шведы сразу же заказали одному из экспертов, знаменитому шведскому филологу и специалисту по европейским литературам Антону Карлгрену, большой серьезный доклад о Пастернаке. Антон Карлгрен работал полтора года и к лету 1947 года представил огромный доклад, почти на 50 страниц большого формата, от руки, убористый и списанный, и копия этого доклада именно там, в Нобелевских папках, и лежит, я ее видел. Этот доклад Карлгрена выносил следующее суждение. Пастернак – великолепный поэт, очень сложный, изощренный, но масштаб его творческих особенностей, его творческого таланта таков, что пока что стоит отложить эту кандидатуру и посмотреть, как будет дальше развиваться этот поэт. И Пастернак был отложен на следующий год. На следующий год Пастернак снова выдвигался на Нобелевскую премию, и опять из года в год, в 47-м, 48-м, 49-м, 50-м и, наконец, 57-м, вывод шведских академиков был один и тот же. К тому же, учитывая то, что произведения Пастернака были известны прежде всего довоенные, а послевоенные и по-русски-то почти не печатались, а проза его не переводилась на иностранные языки. И только тогда, когда в конце 57-го года, в ноябре, вышел роман Пастернака «Доктор Живаго», масштаб его стал несомненен и безусловен. Вот это самое и произошло. Не позиция Пастернака изменилась. Он каким был поэтом крупнейшего масштаба, каким он был прозаиком, таким он и остался. Изменилась точка зрения шведов.
Иван, ваша новая работа выдержана в остро полемичных тонах. Вы спорите со своими оппонентами, другими экспертами, литературоведами, которые изучают творчество одного из самых известных, величайших русских писателей XX века. Вы надеетесь на продолжение этой дискуссии? Ждете ли вы ответа?
Как сказать? С одной стороны, жду, а с другой стороны, я надеюсь, что этот ответ будет наконец-то адекватен. Читающее сообщество не смогло правильно принять те сведения, которые я опубликовал в своей книге, в первой, «Тмыты Роман Пастернак», и о которых говорю сейчас вот в этой небольшой книжке. Общество было как бы травмировано тем, что роман Пастернака был выпущен с помощью Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов. Моя позиция такая: ну и что, что ЦРУ оплатило этот роман? Почему это должно бросать какую-то тень на Пастернака или на кого-то другого? ЦРУ Пастернаком не интересовалось. Борис Пастернак понятия не имел о существовании американской разведки или интереса к нему со стороны американской разведки. ЦРУ интересовалось исключительно рукописью, которую они финансировали, оплатили и помогли выпустить для того, чтобы нанести политическую оплеуху хрущевскому режиму. Вот и все. Я надеюсь, что другие исследователи пойдут по этому пока еще нехоженному пути, и история русской литературы XX века